«А если ветер переменится или спадет, сэр? Ведь прилив и отлив в бухте бывает такой, что волны горами ходят. Это уж мне хорошо известно. Моя красавица-шхуна разобьется о скалы!» — запротестовал капитан Трефазен.
«Если это случится, я уплачу тебе полную ее стоимость!» — кратко заверил его Фрэнсис и, не обращая больше на него внимания, повернулся к Генри.
«Так в чем же заключается вторая половина твоего плана?»
«Даже стыдно сказать тебе», — рассмеялся Генри. «Но это вызовет столько проклятий на испанском языке, сколько не слыхала Лагуна Чириквис с тех пор, как старик сэр Генри разграбил Сан-Антонио и Бокас-дель-Торо. Вот сейчас увидишь».
Леонсия, сверкая глазами, захлопала в ладоши и воскликнула: «Это должно быть что-то замечательное, Генри! По вашему лицу видно, что это так! Ну скажите же хотя бы мне!»
Отведя Леонсию в сторону и поддерживая ее за талию, так как палуба ходила ходуном, Генри стал шептать ей что-то на ухо. Фрэнсис же, чтобы скрыть овладевшее им при этом чувство, навел бинокль на своих преследователей. Капитан Трефазен лукаво усмехнулся и обменялся многозначительным взглядом с желтолицым матросом.
«Вот что, шкипер!» — сказал Генри, подходя к нему. «Мы сейчас как раз у входа в Альтигре. Возьмись за штурвал и направь судно прямо в пролив. Кроме того, и пронто! Чтоб мне принесли сюда бухту полудюймового старого мягкого троса, побольше бечевки и парусных ниток, ящиков с пивом, что стоит в кладовой, кофейник и пятигаллоновый бидон, из которого мы вылили вчера вечером последние остатки керосина.
Но я... «С прискорбием должен обратить ваше внимание, сэр, на то, что этот канат стоит немалых денег», — заметил капитан Трефазен,
когда Генри принялся мастерить что-то из доставленных ему разнородных предметов.
«Тебе за это заплатят», — успокоил его Фрэнсис.
«И кофейник тоже почти новый,
и за него тебе заплатят».
Капитан вздохнул и сдался.
Но при виде последующих действий Генри, который принялся откупоривать бутылки с пивом и выливать их содержимое в шпигаты, опять завздыхал.
«Пожалуйста, сэр», — взмолился Персиваль, «если уж вам так нужно вылить это пиво, вылейте его лучше мне в глотку».
Матросы мигом набросились на драгоценный напиток и вскоре сложили к ногам Генри пустые бутылки. Он снова заткнул их пробками и стал привязывать к канату на расстоянии 6 футов одно от другой. Потом он отрезал от каната несколько кусков, каждый в 2 сажени длиной, и привязал их между бутылками, чтобы они служили своеобразными буйками. Сюда же он прикрепил кофейник и 2 жестянки из-под кофе. К одному концу каната Генри привязал бидон из-под керосина, а к другому ящик из-под пива, и, покончив со всем этим, взглянул на Фрэнсиса.
«О, я понял, что ты затеял. Еще 5 минут назад», — рассмеялся Фрэнсис. «Эль-Тигре, по-видимому, и в самом деле очень узок. Иначе ведь буксир мог бы обойти твою ловушку».
«Эль-Тигре как раз такой ширины», — был ответ. «Есть место, где проход между мелями не достигает и 40 футов. Если капитан направит свой буксир мимо нашего капкана, он наткнется на мель. Но его люди в таком случае вброд доберутся до берега. А теперь надо отнести это сооружение на корму и приготовиться к спуску его в воду. Ты встань на правом борту, а я встану на левом, и когда я крикну, бросай ящик за борт как можно дальше».